Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я бы, наверное, вернулся на улицу своего детства. Я бы вернулся в Санкт-Петербург и жил бы на какой-нибудь из уличек своего города. Правда, я одно время еще жил в Тбилиси, и должен вам сказать, что очарование тбилисских горных улочек так велико, что если бы была возможность жить в двух местах, я бы, наверное, жил и в Санкт-Петербурге, и в Тбилиси.
В этом выпуске разговор о смыслах улицы, о ее физике и метафизике. В передаче участвуют архитектор, историк культуры, дворник и поэт.
Я улицу твою застал тогда, когда она тебя припоминала, тебя, когда легко ты приминала. Тот самый снег, те давние года, снег тянет вверх, лови его, кружись, лови, лови снежинку, строчкой точно, ну не смешно ли? Обманывает жизнь, а остается столь же непорочной.
Подробней о смыслах улицы минут через 20. Начнем же с рубрики «Родной язык». Речь сегодня пойдет не просто о родном языке, а о языке современной российской политики. Мой собеседник Сергей Пархоменко, российский издатель, журналист и радиоведущий. С 2013 года один из основателей и активный участник сетевого сообщества «Диссернет», противодействующего злоупотреблениям, махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности – в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России. С 2015 года один из инициаторов и координаторов проекта «Последний адрес», председатель правления Фонда увековечения памяти жертв политических репрессий «Последний адрес».
Я бы хотел начать с цитаты из Оруэлла. У него есть такое эссе «Политика и язык». И он там очень скептично оценивает вот все, что связано с этим политическим языком. Он пишет, что цель политического языка, причем от консерваторов до анархистов, скрыть истину, выдать ложь за правду, показать войну благим делом, пустословие выдать за чистоту языка. Вы работаете в журналистике много лет. Вот эти все оценки Орвала, это все-таки середина 20 века, да, насколько они созвучны вам, насколько они созвучны времени, языку?
Ну, конечно, я наблюдаю за этим процессом, рождением и развитием, в данном случае, русского политического языка. Немножко с другой стороны, я никогда не был политиком, а давно был и являюсь журналистом. Это немножко другая позиция. Мне кажется, что я застал необыкновенно интересную эпоху рождения нового политического языка в политической журналистике в России. Это был конец 80-х, начало 90-х годов, когда огромное количество слов, абсолютно привычных, без которых, как сегодня кажется, вообще невозможно описать никакое политическое событие и никакую политическую среду, много слов тогда просто первый раз принимались на вооружение. Я помню момент, когда я первый раз для себя употребил слово «администрация», имея в виду Политбюро, имея в виду Горбачева и его окружение. Я написал, мне казалось, что это очень смело, и это было очень смело, и это был предмет разговора с редактором в «Независимой газете», где я тогда работал, самый первый состав «Независимой газеты», которая только что началась, это, соответственно, это 89-й год. Это был предмет разговора. Можем ли мы употреблять слово «администрация» в отношении людей, которые сидят на Старой площади? И я это отстоял. И мы договорились, что да, мы будем употреблять это слово, потому что в сущности Горбачев играет, он не был еще тогда президентом Советского Союза, а был генеральным секретарем. Горбачев играет в сущности роль президента в стране, и люди, которые его окружают и вместе с ним управляют страной, они являются его президентской администрацией. Поэтому давайте это будем так называть. Много было тогда таких слов, которые первый раз брались на вооружение. Но тоже кто-то когда-то первый раз употребил слово «парламент» в отношении Верховного Совета СССР. И это тоже было новостью, это тоже было некоторой дерзостью. Для журналистики в тот момент было важно очень, что в ней появилось вообще такое понятие, как источник. И это, может быть, следует считать моментом начала, собственно, журналистики в постсоветской России или там в посткоммунистическом Советском Союзе еще в то время. Потому что главное отличие вот этого, что происходило, начиная там с конца 80-х, 90-х годов, когда появился источник, погоня за источником, соперничество за источник, вообще такой спорт, как-то у меня источник лучше, а у тебя хуже, поэтому я выиграл. Это то, что отличает эту журналистику, скажем, от советской, где были прекрасные авторы, замечательные имена, чудесные тексты, Аграновский, Чайковская, но никакого источника не существовало и не могло быть, и вообще никто не представлял себе из них, что есть такая важная вещь в той профессии, которой они занимаются. Вот, с источником нужно было разговаривать на каком-то общепонятном, в смысле понятном вам обоим, тому, кто источник, и тому, кто приходит к источнику, и такому отчасти кодированному языке, чтобы не объяснять каждый раз все сначала, а использовать какие-то конвенционные слова, которые вы понимаете одинаковые и которые точно имеют для вас один и тот же смысл. Вот тогда стала складываться вот эта вот терминология политической журналистики, которая, в общем, существует более или менее в русском языке до сих пор.
Политический язык – это прежде всего язык политиков, конкретных политиков. Вот вы говорили о Верховном Совете, о том, как впервые в новой журналистике Верховный Совет назвали парламентом. Между тем, парламент называется Дума. Вот само слово «Дума» со всеми коннотациями накладывает отпечаток на депутатов Думы.
В России нет. Я совершенно в этом уверен, что огромное большинство их, а скорее всего все, включая даже тех очень немногочисленных людей, которым я, например, симпатизирую и сочувствую. Там есть, может быть, два таких человека. Нет, я думаю, что они не думают ни о какой Думе, не ощущают себя наследниками никакой Думы, не озабочены тем, чтобы каким-то образом продолжить эти традиции и так далее. Для них это слово, лишенное исторического смысла. Это справедливо, в общем, потому что, ну, действительно, эта Дума, эти Думы, их уже было несколько составов, как мы понимаем, бесконечно далека от того, что мы читаем в мемуарах, не знаю, Милюкова или Витте. Просто совсем нет ничего общего. За исключением там, ну, может быть, каких-то смешных технических совпадений. Ну, например, я однажды даже написал текст про это, про то, что в современной Российской Думе существует вермишель. Вермишель – это термин, который использовался в той старой Думе и не используется в нынешней Думе, но явление существует, тем не менее, в полной мере. Это огромное количество мелких, а иногда не мелких законов, принимаемых со страшной скоростью по сокращенной процедуре, а иногда вообще вне всякой процедуры, бегом стоя на одной ноге в последние дни работы Думы перед каникулами. Это называлось в той первой, второй, третьей Российской Думе, называлось вермишель. Прямо был такой термин, что как бы Дума приступила к вермишели. Это не называется вермишель теперь, но мы наблюдаем это своими глазами. Ну вот это они унаследовали. И еще можно найти там, несомненно, какое-то количество вот таких явлений, которые в реальности есть. Называются они совсем по-другому или даже не называются никак. Но в общем, конечно, связи никакой особенной нет. Но интересно, что время от времени, да, действительно возникает мода, там, попытка вспомнить слово. Кто-нибудь возьмет и назовет какую-нибудь современную партию кадетами, не имеющей ничего общего ни к чему. Ну вот как-то красиво получается. Вот давайте сравним. Есть несколько журналистов, которые играют в игры старого языка. Максим Соколов, например, который пишет все хуже и хуже, а думает все ужаснее и ужаснее, но слова употребляет время от времени. Например, он, ну не знаю, не использует слово «мусульманин», а использует слово «магометанин». И таких людей есть некоторое количество, которые в это играют с удовольствием. Вполне бессмысленно, впрочем.
В нынешней Думе большая фракция коммунистов. Причем эта фракция говорит, как мне кажется, как мне слышится, на старом идеологическом коммунистическом жаргоне. Помимо этой фракции есть якобы демократические фракции, якобы демократических партий. Вот это разноголосится в Думе. Насколько это просто лингвистический факт? Насколько это лингвистический факт? Или это все-таки разные политические языки, которые предполагают разные политические платформы?
Вы знаете, мне кажется, что мы преувеличиваем и, что называется, оказываем слишком много чести этим людям, исследуя так внимательно различия в том, как они говорят. В реальности ни они сами, ни, в общем, мы можем особенно за этим не следить. Российский парламентаризм мертв, его нет, его не существует. Это марионеточное сборище людей, отдел администрации президента, работающий абсолютно под ежеминутным контролем. Мы знаем фамилии людей, которые в администрации президента этим занимаются и которые, собственно, день за днем эту работу ведут и, так сказать, дергают за эти ниточки, управляют этими куклами. И никакой самостоятельной жизнью это не живет. И язык этот у них там внутри, на мой взгляд, все-таки самостоятельно не живет. Язык, описывающий это все, живет. Опять же, несмотря на там тяжелейшее состояние российской политической журналистики, тоже работающей под страшным давлением и систематически разрушаемой давлением государства, там все-таки происходит некоторая эволюция. И появляются новые термины, и язык этот расширяется, обогащается, вбирает в себя некие новые явления. Новые явления нужно уметь как-то называть. Конечно, в последнее время он испытывает огромное влияние интернетовского языка, всего, что связано с соцсетями, ну, постольку, поскольку соцсети становятся важнейшей частью политической работы, политического процесса. Мы видим, что происходит в Соединенных Штатах, во Франции, где просто большая политика делается с помощью Твиттера, с помощью Фейсбука, и мы слышим разговор о том, что, ну, в сущности, может быть, еще не сегодня, но уже завтра, Марк Цукерберг, управляющий Фейсбуком, вероятно, может получить совершенно колоссальное политическое преимущество и реально претендовать на любую политическую роль в Соединенных Штатах, вплоть до поста президента Соединенных Штатов, потому что у него в руках есть этот суперинструмент, и он лучше всех владеет этим суперязыком и объясняется на этом языке с колоссальными массами избирателей. Так что жизнь-то вот где. Она в языке описания этого и в языке общения, непосредственного общения между политиком и избирателем, между политиком и его аудиторией, его, так сказать, социальной базой. А внутри, во всяком случае в России, это стоит на месте и, по-моему, серьезного развития не претерпевает в последнее время.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В разделе «Родной язык» разговор о языке политики в современной России. Мой собеседник – московский издатель, журналист и радиоведущий Сергей Пархоменко. В современной России были и есть политики, чья речь стилистически окрашена. Яркая речь, например, покойный Черномырдин, например, вице-спикер Жириновский. Вот эта стилистическая окраска, яркость, как-то связана с политикой или это все фигуры речи?
Это фигуры натуры, психологии. Черномырдин был невероятно силен. Он изобрел свой собственный способ выражать свою силу. Так же, между прочим, как и Ельцин, который тоже говорил очень своеобразно, очень узнаваемо, поэтому его было так легко пародировать, поэтому было такое огромное количество людей, которые там его дразнили этим языком, этими интонациями, этими словами, этими оборотами. То же самое происходило с Черномырдиным. В России сегодня наличие этой индивидуальности является важным, а иногда самым важным, признаком просто существования этого политика как такового, как отдельной политической фигуры. В том-то все и дело, что российская власть, российская политическая среда наполнена людьми, не имеющими никакой индивидуальности, совершенно неотличимыми друг от друга ни в чем, ни в одежде, ни в манерах, ни в языке, ни в образе жизни, ни в настроениях, ни в мнениях, ни в чем. Их нет. Они тени, фигуры, номера. Вот у него есть депутатское удостоверение, номер такой-то. Вот он депутат номер 211. Вот и все, что можно о нем сказать. Тем более, что достаточно часто эта его карточка для голосования почти всегда в современной Российской Думе передается в руки другого человека, и как-то мы часто видим эти комические кадры, как там полтора десятка людей бегают по залу на 450 мест и голосуют за это все огромным количеством этих карточек. Так что вот остается только номер, а человека таки и нет. Черномырдин был. И поэтому был его язык. Зюганов есть, и поэтому есть его язык. Он тоже достаточно характерный, он ужасный, страшный, уродливый, такой извращенный, но он есть. Язык Жириновского есть тоже. Проблема в том, что этих фигур крайне мало, и большая часть из них десятилетиями существует бессменно на российской политической арене, и уже невозможно больше этого видеть. Там в меньшей степени есть Явлинский, тоже узнаваемый в языковом смысле. Вы можете зажмуриться, включить радио и, пропустив начало передачи, услышать Явлинского, и вы точно его узнаете не только по голосу, но и по интонациям, характерным оборотам и так далее, хотя, конечно, это гораздо слабее. Появление каждого нового человека с индивидуальностью, каждого нового человека со своим языком оказывается большим событием. Вот Навальный человек со своим языком, несомненно. И успех его видеокоммуникации и вот этих его фильмов, роликов и так далее в очень значительной мере описывается и объясняется тем, что он сумел придумать свою интонацию, свой язык, свой набор фирменных слов, фирменных оборотов, фирменных интонационных, так сказать, восклицательных и вопросительных знаков. И это, конечно, в значительной мере заменяет ему, как и всем остальным политикам, заменяет разного рода содержательные нехватки и недостатки. Часто говорят, что у Навального нет экономической программы, нет такой программы, сякой программы, этой программы, еще этой программы. Может и нет, пока. Но есть слова и обороты, которыми он умеет это заменять. И пока этого хватает на этом этапе. Хуже, когда человек проживает, и политик проживает всю свою жизнь, не имея что сказать, но продолжает и говорить. Классический пример – Зюганов. Нет никаких мыслей в этой голове. Нет никакого ясного представления о том, как должно быть, что делать в сложной ситуации, как выбраться из кризисного того или иного положения, что предложить и так далее. Ничего этого он не знает. Всю жизнь одними словами отделывается. Ну, вот такова его и судьба. Ну, вот так он и помрет, представляя из себя фон для реально существующих политических событий. А будем надеяться, что, скажем, с Навальным этого не произойдет, а может быть, завтра появятся еще новые люди, которые тоже постепенно от слов перейдут к этому содержанию. Но хорошо бы сначала слова.
Джордж Оруэлл был писателем, но, тем не менее, он повлиял на политику. Он описал тоталитарные режимы. Он обогатил лексику, в том числе и политического языка, например, фразами «мир – это война» или термином «новоречь». Современный российский журналист, может ли он повлиять на политику?
Может, как всякий талантливый человек. Хотя в каких-то ситуациях, в переломных ситуациях, да, вот то, что я, собственно, описывал уже, появление нескольких важных слов в языке журналистов в важный исторический момент в стране, появление слова «администрация», слова «парламент», слова «партия» не в том понимании, в котором оно существовало в Советском Союзе, да, слово «партия» означало нечто совершенно определенное. Вдруг оказалось, что за словом «партия» есть другие вещи. Для начала это может быть не только эта партия, а еще и кое-какое количество партий. Да, это было, несомненно, влияние, которое шло встречно. С одной стороны, события создавали нужду в новых словах. Журналист шел за этими событиями, придумывал эти слова или брал на вооружение эти слова и начинал описывать эти новые события, а с другой стороны, в каких-то ситуациях сначала появлялись слова. Грубо говоря, Горбачев в какой-то момент и сотрудники Горбачева, наверное, начали ощущать себя администрацией, а не аппаратом ЦК КПСС. Мы их уговорили, что они тоже администрация, что они, черт возьми, не хуже, чем эти там, в Вашингтоне. И они в это поверили, и, может быть, это сыграло тоже свою роль. И я надеюсь, что это же произошло и с Верховным Советом СССР, и с депутатами Верховного Совета СССР, которые пошли на поводу у журналистов и в какой-то момент стали ощущать себя парламентом. У меня есть такая иллюзия. Я хотел бы в это верить, поскольку я принимал в этом участие. То же самое происходит и сегодня. Ну, есть там ряд суперпроблем в сегодняшней российской политике, определяющих собой все. Война между Россией и Украиной, например. Ну и вот журналисты разделились на две части. На тех, кто употребляет слово «война», и тех, кто не употребляет слово «война». А выдумывают для этого какие-то другие слова. Ответственность очень велика. И роль очень велика. Потому что есть относительно небольшое количество людей, которые пытаются описывать происходящие события адекватно, называя их своими именами. Называя оккупацию Крыма оккупацией Крыма, военные действия на юго-востоке Украины войной, линию фронта линией фронта и так далее. Это важно. Это важно прежде всего потому, что какое-то количество людей, читателей, которые все-таки хотели бы в этом разобраться и которые хотели бы понять, что происходит в действительности, должны получать эту помощь. Мы не можем оставлять наших читателей, теперь уже в значительной мере в социальных сетях тоже, мы не можем оставлять их один на один с этой тишиной. Мы должны им слова эти предложить, показать им, как это можно описывать, как это можно обсуждать. Тогда им, может быть, будет легче, когда они поймут, что эти слова существуют, ничего страшного в них нет, их можно произносить, они точно соответствуют тому, что происходит, они годятся для описания этой ситуации. В этом смысле, да, журналист воздействует на жизнь и сегодня.
Если не ошибаюсь, вам принадлежит авторство слова «диссернет». Ваши слова когда-либо возвращались к вам из уст политиков?
Да, я был один из тех четырех человек, которые придумывали слово «диссернет». Я хорошо это помню, у меня в почте, в моей, до сих пор есть, так сказать, эта ветка. Я надеюсь, что сервер ее не съел и компьютер ее не стер. Где-то она там есть, где мы вчетвером обсуждаем, как назвать сайт. Как назвать сайт, посвященный этой работе. А когда появилось название сайта, появилось и название самого сообщества и название вот всего этого явления «диссернет». Это был славный момент, я действительно им очень горжусь, и сегодня я слышу эти слова обратно и узнаю их. Между прочим, «последний адрес» тоже это слово. Это не просто выражение из двух слов, это термин сегодня. И когда вы говорите «последний адрес», вы абсолютно точно понимаете, что это у вас возникает зрительный образ и вообще целый большой текст в голове. И это означает, что слово удалось. Сейчас как-то я работаю над тем, тоже вместе с значительным количеством моих друзей и коллег, работаю над тем, чтобы слово «редколлегия» приобрело еще один смысл. «Редколлегия» – это очень важный для российской журналистики сегодня проект независимой журналистской премии, который существует уже почти год, и каждый месяц, не раз в год, а раз в месяц вручаются 3-4 довольно существенных денежных премии авторам хороших текстов, людям, которые пишут по-русски и по-прежнему пытаются быть журналистами. Вот это все называется редколлегия. И нам очень хочется, чтобы слово редколлегия тоже сделалось вот таким нарицательным. И помимо вот этого устарелого понятия, нету никаких редколлегий ни в каких изданиях больше. Они все упразднены. И даже толстые литературные журналы из последних сил существующие, когда они хотят как-то отказать какому-нибудь графоману, то пишут в письме, что большое спасибо, мы получили вашу рукопись, но, к сожалению, наша редколлегия ее не утвердила. Ну вот это то единственное, что осталось за этой редколлегией, как-то вот это вот фантомное право отказать графоману. А мы хотим эту редколлегию вернуть вот в таком качестве, вот в таком виде. И похоже, что у нас это получается. Так что, да, когда слово возвращается к тебе уже как общеупотребительное и общепонятное, чаще всего это означает, что дело удалось, что затея кончилась или там развивается с успехом.
Российский издатель, журналист и радиоведущий Сергей Пархоменко о языке политики в современной России. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Передача «Смыслы улицы. Ее физика и метафизика». Все мы знаем, что улица – это пространство между двумя рядами домов. Несколько лет назад я был в Тунисе и посетил Карфаген, точнее, то, что от него осталось. Осталось немного. По крайней мере, домов ни в нашем понимании, ни в тогдашнем там нет. Но, тем не менее, в Карфагене меня не покидало чувство, что я хожу улицами. Пространство между двумя рядами домов, даже лишившись домов, все равно оставалась улицей. Верно, есть у улицы не только свое назначение или быт, но и метафизика. Что такое улица с точки зрения архитектора? Говорит архитектор Александр Апопорт.
Если посмотреть на историю архитектуры и историю градостроительства, то сразу станет видно, что улица происходит от дороги. Дорога – явление нетипично городское. Дорога – это явление, ну, скажем так, планетарное или космическое. Но вот когда дорога начинает окружаться стенами городов и плотно застраивается домами, тогда она превращается в улицу. И если мы посмотрим на историю архитектуры и градостроительства, то мы увидим такую картину. Сначала дороги превратились в улицы в старинных, скажем, античных или, скажем так, восточных городах и средневековых городах. А потом, в 20 веке, когда пешеходов с этой улицы выгнал автомобиль, архитекторы стали превращать улицу опять в дорогу. Ле Корбюзье и прочие архитекторы современные исходили из идеала дороги, то есть улицы для автомобиля. И только во второй половине 20 века началась ностальгия по улице, потому что люди поняли, что улица — это не только место для транспорта, но и для жизни городской общины. Им захотелось вот уютной городской среды. И они снова стали говорить об улице и стали застраивать дороги плотно домами, чтобы превратить их в улицы, в такие городские интерьеры.
Такие вожди 20 века, как Сталин или Муссолини, имели вполне определенные представления о градостроении, об архитектуре. Государственная идеология как-то сказывалась на облике улицы. Можно ли говорить об улице эпохи Муссолини, эпохи Сталина?
Безусловно, можно. Я не знаю, почему так получилось, но все тоталитарные лидеры были очарованы Ренессансом. Ну, для Муссолини это может быть понятно. Он и вырос среди улиц итальянского Ренессанса, в том числе, скажем, такой улицы знаменитой во Флоренции, как улица Уффици, которая стала прототипом улицы Зодчего Росси или Риджент-стрит в Лондоне, где улица оформлена как декорация, так сказать, городская. Очевидно, вообще культ силы, который господствовал в эпохе Ренессанса, им очень импонировал. Но, конечно, ренессансные улицы и улицы времен тоталитарных режимов, они различны. Прежде всего, тоталитарные улицы, они всегда проспекты. Это целенаправленное, такое стремительное движение, предполагающее, правда, как и в итальянском Ренессансе, массивность зданий и какой-то гипермасштаб. Но надо сказать, что и гипермасштаб бывал уже и в средневековой Италии. Если посмотреть на Палаццо Питти во Флоренции, то мы прямо-таки увидим площадь Дзержинского, Лубянку прежнюю, так сказать, московскую. Так что здесь очень интересная связь. И массу примеров можно привести. Гитлер сам был как бы архитектором, и своего архитектора Альберта Шпеера поощрял в таких псевдоренессансных, псевдоклассических его исканиях. Ну, а в Москве это была целая академия архитектуры, которая питалась идеалами Ренессанса. Улица и город тоталитарных государств – это всегда город солнца, это утопия.
Александр, вы жили на разных улицах, на улицах Ленинграда, после на улицах Москвы, на Лондонской улице. Улицы этих городов чем-то отличаются? У вас есть любимые и нелюбимые улицы Ленинграда, Москвы, Лондона?
Безусловно. Видите, Москва и Лондон – города средневековые в своей основе до сих пор. Если не считать реконструктивных работ, которые в 30-е годы проводились в Москве и которые изменили характер больших улиц и проспектов Москвы. А Санкт-Петербург, он, конечно, утопический город ренессансного духа. Это не средневековый город. Я вырос в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, и приверженность, любовь к улицам, она очень тесно связана вообще с биографией человека. Мы любим те улицы, на которых мы выросли. И, в общем, довольно равнодушны к тем улицам, на которые попали случайно. Какая бы страшная улица ни была, но если вы на ней выросли, вы ее знаете так интересно, что она вам всегда нравится. Я очень люблю, например, Каменноостровский проспект, на котором я вырос, больше даже, чем Невский проспект. Но в Лондоне я люблю, вы знаете, вот эти улички, которые засажены деревьями, обставлены небольшими рядовыми домами, и которые выражают теплый, уютный образ жизни англичанина. Садики, палисаднички. Я к ним чувствую особую симпатию. И центральные лондонские улицы, которые хранят в себе средневековое разнообразие.
Что и кто больше влияет друг на друга? Улица на людей или люди на улицу?
Улицы и люди находятся в постоянном, интимном, духовном и физическом общении. Это какой-то органический симбиоз. Конечно, речь надо вести о смене поколений. Одни поколения строят улицы и тем самым придают им свои черты, а следующие за ними поколения, вырастая в этих улицах, невольно, подсознательно усваивают черты родителей, которые они, может быть, сознательно отрицают, но которые впитывают через улицы и через города.
Языковеды говорят о мертвых языках. Может ли архитектор говорить о мертвых улицах?
Мертвыми бывают только улицы, из которых ушли люди. Правда, надо сказать, что некоторые улицы тоталитарных государств, которые были заняты какими-нибудь закрытыми учреждениями, куда нельзя было входить. Ну, например, в Москве часть Ленинградского проспекта была отдана военным учреждениям, и километры подряд шли дома, в которых не было входов, и вышли как бы сквозь пустыню. Вот такие улицы омертвевают. Но там, где есть люди, там, где им разрешено входить в двери, устраивать лавочки, магазины, магазины, вывески, собираться в кафе, сидеть, болтать на скамейках, например, то сразу же улицы оживают.
Если бы у вас был выбор, на какой улице, в каком городе вы бы жили?
Ну, я бы, наверное, вернулся на улицу своего детства. Я бы вернулся в Санкт-Петербург и жил бы на какой-нибудь из уличек своего города. Правда, я одно время еще жил в Тбилиси, и должен вам сказать, что очарование тбилисских горных улочек так велико, что если бы была возможность жить в двух местах, я бы, наверное, жил и в Санкт-Петербурге, и в Тбилиси.
Очередной собеседник, историк культуры и литературы Роман Тименчик. Наш разговор начался с вопроса о литературной родословной улице.
Во второй половине XIX века, в эпоху французского символизма, помните, как Верлен с некоторым даже вызовом называет одно свое стихотворение, французское стихотворение «Street». Но, конечно, как всегда, у Пушкина и этот пафос гулкого многолюдия, эта поза поэта как фланера – все это уже намечено, если угодно, охвачено в одном стихе из пушкинских станцев. «Брожу ли я вдоль улиц шумных?» В общем-то, главное уже сказано.
Улица в литературе и шире, в искусстве – это здание или люди?
Это две главные составляющие, иногда сливающиеся, но иногда и конфликтующие. Дома и их насельники, их обитатели. Начиная с французского символизма, поэту как бы легче столковаться с домами, с окнами, с трубами, чем с теми, кто в этих домах живет и кто в эти окна выглядывает. В каком-то смысле идеалом для поэта уже в эту эпоху становятся улицы без пешеходов, как безлюдные улицы из сна в земляничной поляне Бергмана.
Меняет призма улицы визуальный образ мира. Он, мир, перестает быть исключительно миром полей, лесов и рек.
Взгляд на мир сквозь улицу, через улицу, делает окружающий нас мир миром прямых углов, миром квадратов, миром кварталов. У Заболоцкого в «Столбцах» так и сказано: «О мир, свернись одним кварталом». Это мир резких поворотов, когда на перекрестке за углом внезапно возникает новая перспектива, ждет, как говорили в кругу блока, новая городская тайна. Будь то прямоугольник витрины с восковой механической куклой или квадрат загадочного сквера межкаменных ущелий. В общем, я бы сказал, что это мир тетрагонометрии, мир под знаком магической четверки.
Ухо по-своему зафиксировало улицу в искусстве?
Конечно, существует ведь целое воспетое поэтами и отчасти композиторами, я имею в виду прежде всего Петрушку Стравинского, целая симфония уличных шумов. Я бы выделил ее словесную часть, в которой наши отечественные поэты иногда находили особенную прелесть, как Иннокентий Анинский, помните в стихотворении «Нервы», где возникают выкрики уличных торговцев, ландышев, свежих ландышов, бритвы править, хороши гребенки и так далее, или у Блока в «Возмездии», и князь кричит «Халат, халат». В общем, все эти многочисленные «Есть лососина», «Салат качаны», «Шпинат зеленый», «Селедки голландские», «Башмаки тухли-тухли» и так далее, весь этот замечательный мир уличных выкриков, уличных выкликаний, уличных распевов, потому что это всегда уже не просто слово, а в него впаяна, вписана мелодия, которая, к сожалению, является самой по-обидному уходящей частью уличного образа культуры начала XX века.
Можно ли, по-вашему, говорить о том, что у площади и улицы свои особые отношения?
Конечно, между ними существуют какие-то романы, какие-то притяжения и отталкивания. Опять-таки, у Пушкина замечательно намечена диалектика этих двух частей городского пространства в «Медном всаднике», где стогны, то есть площади, стоят озерами, а улицы, как реки, в них вливаются.
Отличается ли средневековая улица от современной городской улицы?
Ну, безусловно отличается. Одно из самых больших наслаждений для флонера, для уличного зеваки, это набрести в современном городе на какую-то вот такую архитектурную цитату из Средневековья. Хочу поделиться своим иерусалимским опытом. У нас есть часть города Иерусалима, появившаяся в конце 19 века, но возведенная как бы в память и по образу, и подобию улочек средневекового европейского гетто.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У Востока, арабского Востока, свое понимание улицы. Вспоминает уроженец Алжира, французский эссеист Луи Мартинес.
На далекие арабские улицы моей юности я опускаюсь как будто сверху, с птичьего полета. Они на краю невидимости, в этом своем стремлении слиться с тенью, геометрически совпасть, движущейся тенью. Навесы, растянутый брезент, напоминают об их тупом старании стать коридорами, подземными окопами. В них то прохладно, то душно, то настораживающе пустынно. Улица извилистая, слепая, без окон, без перспективы, по которой ходишь только по делам. Постоишь у чернеющих дверей и сразу почуешь – иди дальше. Улица – только проход между домашней тайной и знойным раздолем площади. Идешь, течешь, как песчинка в песочных часах. Не злишься на давку, и тебя за нос дергают запахи от сырых бараньих шкур, от жгущихся в масле оладий, от пряностей, от шерсти, от пота, еще от пряностей. Продается здесь все, что можно повесить, свернуть в сверток, положить в карман или в сумку. Ковры, кисия, висящая пестрыми флагами, мясо, осаждаемое эмалевыми мухами. Лавки крохотные, и в них места нет более чем двум покупателям. А кругом шум стоит от бабьих перереканий, от стука молотков, от шашечных стремительных ходов. Наступает вечер, дымятся котлы, испаряются пряности, и изредка раздается деревянный топот по булыжнику, то женщина в покрывале с корзинкой в руке спешит в баню. После вечерней и последней молитвы всем положено предаться покою. По пустым улицам бесшумно сходятся и стоят мужчины, по двое, по трое, и бесшумно говорят о каких-то своих тайнах, мечтах или сделках. Кому лень идти домой, а кто задумал и долго обсуждает кошачью холостяцкую авантюру. Где-то женщина зазывно и жалобно запела, на ночной лабиринт опускается тысяча, которая ночь. Прошло 30 лет. Недремлющий социализм опустошил лавки, изжил баранов, завел новый язык и продмаги с редкой зеленью и мороженым мясом. По улицам раздаются автоматные очереди, и пороги пахнут свежей женской кровью. Раз 5 в день муэдзин восхваляет Бога Единого, а по террасам параболические антенны ловят заморские непристойные игры.
Теперь об особой точке зрения на улицу, точке зрения дворника. У Олега Давыдова 10-летний стаж дворницкой работы в Москве. По образованию он биолог, по призванию – литератор. Я спросил его, есть ли у него любимые московские улицы.
У меня есть любимые улицы, но у дворника обычно это и не улица называется, а участок. Я во многих местах дворничал. Самое нелюбимое, я вам лучше сказал, это Садовая Триумфальная, где я начинал. Это был ужас настоящий, потому что это метро Маяковское, выходишь с утра, и народ бежит, и он тебя сшибает, идет снег, он этот снег затаптывает. Это какой-то кошмар. А если он затоптал снег, это что значит? Ты скребешь его. А если приморозит, ты его не отскребешь, превращается в лед, это ужас. Ну а потом я стал работать в более приличных местах, и эти улицы действительно для меня любимые. Знаете, от улицы Чехова, я не помню, как она называется, отходит такой переулочек, где знаменитое кафе было «Синяя птица». Ну и самая любимая моя улица – Тверской бульвар, где я очень много лет работал. В тех местах у меня было много знакомых, и это было место, которое около ТАССа. Тверской бульвар, как-то так ходят меньше, ты спокойно все делаешь. Ну и потом, как Тверской бульвар, он навеян поэзией какой-то. Но надо сказать, что мне вообще больше всего бульвары нравятся. И не как дворник, я больше всего люблю Петровский бульвар.
Олег, утро дворника отличается от вечера дворника?
Утром люди, знаете, такие озабоченные, спешат. Два не сбивают тебя с ног, ты с лопатой, они тебя толкают, ругаются. Вечером, ну, совсем другое. Много пьяных, они к тебе пристают с разговорами, спрашивают, а чего ты дворником стал? Ты не похож на Татарина. Лучше всего, знаете, даже не дневные, не утренние, а ночные улицы. Я больше всего любил работать ночью. Стоишь, чистишь, думаешь, о чем хочешь. Вообще, мне сейчас, на самом деле, больше всего ночные улицы нравятся. Пустота, мерцающее освещение, хуже всего зима, снег. Тут чистишь его не только утром, а днем, и вечером, и ночью. Когда идет, тогда и чистишь. Или сидишь, ждешь момента, когда он кончится. Потому что если не уберешь вовремя, превратится в лед. Зимой, в общем, упражняешь интуицию. То есть больше всего похоже дворницкая работа зимой на работу крестьянина летом. Я настолько, вообще говоря, как бы проникся этим через некоторое время, что просыпаться стал ровно в тот момент, когда снег валит начинается. Ну, а лучше всего, конечно, весна, когда начинает там все таять. Хотя тоже трудно, потому что то снег, то приморозит, то там отпустит. Вот конец весны – это самое лучшее время для дворника. Я думаю, для всякого человека.
Мы не завидовали сочинским дворникам, которые подметали бесснежные улицы?
Вы знаете, я завидовал, у меня был знакомый дворник из Ташкента, вот я им завидовал. Прошло столько лет с тех пор, как я работал дворником, а мне до сих пор снятся сны о том, что я дворник. И о том, что я выхожу на свой участок и вижу, что он что-то не убран, на нем снег, я начинаю беспокоиться, просыпаюсь в панике.
Улица, мне издали ты кажешься иной. Стоит зима степенная, покуда стоят сугробы маленькой стеной, как будто это детская причуда. Но это нет, вал это крепостной.
Московский поэт Владимир Соколов. Отрывки из поэмы «Улица».
Мне издали все кажется иным. Я расскажу, пожалуй, что случилось, когда ты на день, на два отлучилась. Нет-нет, не то, по улицам твоим я так ходил, что вьюга закружилась и понесла, как прежде, по кривым, по осторожным улочкам Арбата, и дом на дом пошел, как брат на брата, и время вспять к твоим следам чужим. Давай снежок из прошлого слеплю, метни его вон к той оконной раме. Я говорю, что я тебя люблю немыми, одичалыми словами, и недоверие, кажется, стерплю. Играли хлопья с ночью в домино, 2-2, 1-1, и пусто-пусто. Мне не забыть пленительного хруста, когда вы шли по мне давным-давно. Потом я шел по улице пустой, отряхивая снег десятилетний. Он плохо таял, был он беззаветней себелюбивой памяти людской. Я улицу твою застал тогда, когда она тебя припоминала, тебя, когда легко ты приминала тот самый снег в те давние года. Снег тянет вверх, лови его, кружись, лови-лови снежинку строчкой точно. Ну, не смешно ли? Обманывает жизнь, а остается столь же непорочной.
Вы слушали передачу «Смыслы улицы». Thank you.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки».
Почему ж ты мне не встретилась, юная, нежная, в те года мои далекие, в те года вешние, голова стала белою.
Рассказывает одесский художник Александр Ройборд.
Это было в Одессе, да, и первые мои музыкальные впечатления, наверное, надо отнести к самому детству, к началу 60-х годов. Были песни, которые мне пела мама, чтобы я уснул. Были песни, которые пел папа. Папа пел мне, как правило, песни гражданской войны, иногда переделанные, типа «Военные дороги шел петух кривоногий, а за ним 18 цыплят», или какой-то скабрезный армейский фольклор. А мама, как все советские женщины того времени, была влюблена в Марка Бернеса. Марк Бернес — это был такой, вот если Кобзон — это в плохом смысле слова Фрэнк Синатра, но Марк Бернес был в хорошем смысле слова Фрэнк Синатра. Икона стиля, мягкая шляпа, длинный макинтош, мачо такой, неторопливый, немного, ну, фактически это рэп, да, то, что он, это не пение, это рэп, а вот, ну, вот эта хрипотца, вальяжность. А потом как-то вот в сердцах советских женщин его вытеснил и занял его место Муслим Магомаев. И я помню, что по всему Советскому Союзу женщины обязательно в воскресенье включали передачу «Музыкальный киоск» ради одного. Потому что надо было в понедельник прийти на работу и обсудить с подругами главную новость недели. Какая вчера на Муслиме была брошка. Такой вот новостной ряд его брошек для меня неотделим от музыки моего детства.
Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.
Песни застоя. Советские песни застоя. Тогда уже время расцвета Кобзона и Лещенко, время начала какого-то жуткого официоза, иногда заигрывающего с молодежью о том, что Ленин такой молодой. Я помню день, когда эта эпоха сломалась. Ну, не то чтобы окончательно, не то чтобы рухнула, но сломалась. Это был день смерти Брежнева. У нас в этот день был рисунок, да, мы рисовали, и у нас был преподаватель армянин Валерий Арутюнович Гигамян, очень педантичный, который запрещал кому-то открывать дверь во время занятий, что бы ни случилось. И вдруг в дверь начали очень настойчиво ломиться, так настойчиво, что он даже сам удивился и говорит: «Откройте дверь, посмотрите, кто этот наглец». Мы открыли дверь, вошла заместитель декана Нелли Викторовна Мшанецкая и сказала: «Товарищи, прошу встать. Умер Леонид Ильич Брежнев». Мы в это время рисовали обнаженную натуру. Позировала нам такая натурщица Алла Рувимовна, которая недавно освободилась из мест лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику милиции при исполнении служебных обязанностей. Это была такая дородная еврейская женщина, типа Любки Казак, с огромной бородавкой на носу, хорошо за 60, похожая на такую помятую газету, физически очень крепкая, с таким громовым басом. Она работала у нас на творчестве не потому, что ей очень нужны были деньги, потому что она содержала публичный дом, который обслуживал студентов из братских развивающихся стран, идущих по некапиталистическому пути развития, в основном африканских, потому что там была Танзания у нее, там как бы вот Азии, Латинской Америки было меньше. Она была окружена флером своей биографии. И в тот момент, когда Нелли Викторовна сказала всем встать, обнаженная Алла Рувимовна тоже встала. и, запрокинув руки за голову, начала по бабье причитать, причем по-одесски, да, это было звучало так: «Ой, мать моя женщина! Ой, что же это с нами всеми будет? Ой, мы сейчас все по миру пойдем!» После чего Гегелян стукнул кулаком по столу и сказал: «Хватит!» Он сказал: «Садитесь». Да, он в последнее время что-то неважно выглядел. Продолжаем работать. Алла Рувимовна уняла крик, села опять в позу задумчивой дамы, похожей на роденовского мыслителя. И уже через 15 минут, когда прозвучал звонок, мы вышли на перерыв, она подошла к вахтерше Куприяновне, накинув грязный, засаленный такой байковый халат, подошла к вахтерше Куприяновне и сказала: «Ну, Куприяновна, и слава Богу, теперь хоть, может, масло появится в магазинах, мясо появится, колбаса будет». И они закурили по беломору.
Малая земля, кровавая заря, яростный десант, сердец летает твердь.
Это было в период моих страстных ухаживаний за Анной. Я как-то ей подарил цветы, и она сказала, что ее больше бы обрадовала колбаса. Через какое-то время я, приехав из Киева, чтобы увидеться с Аней в Одессе, пошел на базар. Я купил колбасу нескольких сортов. Куриную домашнюю, свиную, кровяную, баранью, конскую какую-то, зельца кусок. Ну, короче, все сорта колбасы, которые там продавались, я купил по одному кусочку. Потом я пошел в цветочный ряд, и мне их нанизали на обрезки стебельков роз с шипами. А это все было с укропом каким-то. Из этого был сделан огромный букет, который с трудом поместился на заднем сиденье машины, когда я ехал. Водитель не понимал, что так пахнет. Я подъехал к Анниному дому и пригласил их в ближайший ресторан. Я зашел в этот ресторан с букетом. Мне сразу предложили вазу. Я сказал, что лучше положите в холодильник. Минут через 20 Аня накрасилась и вышла. Ей вынесли этот букет. Вот этот был колбасный букет. Вроде бы был съеден. В то время вот нашей огромной, бурной, страстной, роковой любви я выяснил, что Аня друг, товарищ и собутыльник. Мы с ней часто пели песни. С наибольшей страстью мы, наверное, пели вот «Окуджаву». В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы. Но, наверное, на первом месте в этом хит-параде городской романс «Они стояли на корабле у борта». И тут у меня случайно в кустах оказался, к сожалению, не рояль, но, к счастью, Аня. И мы постараемся воспроизвести, будучи людьми, в принципе, не достигшими той стадии опьянения, в которой мы обычно это пели, постараемся воспроизвести эту удивительную мелодию.
Они стояли на корабле у борта, он перед ней стоял с протянутой рукой, на ней роскошный шелк, на нем бушлат потертый, но взгляд горел его любовью и мольбой.
Одесский художник Александр Ройтбурт в рубрике «Мои любимые пластинки». Ему подпевала жена Анна Маколкина. Режиссер этого выпуска Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Но на слова влюбленного матроса с презрением леди бросила свой взор, душа взметнулась в нем, как крылья альбатроса, и бросил леди он бушующий простор, а море черное ревело и стонало. На скалы грозные взлетал завалом вал, как будто море чьей-то жертвы ожидало. Стальной гигант кренился и стонал.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.